«Новая жизнь». Беседа номер 119. Здравствуйте, благодарим вас за участие в цикле бесед программы «Новая жизнь» с Равом Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
В этом цикле бесед программы «Новая жизнь» мы говорим о сфере труда по-новому. Из каждой беседы мы снова узнаем от Рава Лайтмана что-то новое о жизни на рабочих местах, организациях, там, где мы работаем, об отношениях на рабочих местах и между организациями. И через эти образы, состояния и этапы, которые каждый взрослый человек проходит на своих рабочих местах в течение своей жизни, мы хотим понять, что это такое новая жизнь, к которой мы можем прикоснуться сегодня, преуспеть, развиться в ней, открыть для себя дверь в новую, лучшую, более насыщенную и более удовлетворенную жизнь. Вот и все. Вы приглашаетесь присоединиться к нам. Ницца, о чем мы будем говорить сегодня?
Прежде чем мы сосредоточимся на теме, несколько слов, чтобы напомнить о том, что было сказано до сих пор в течение этих встреч. В первой программе по этой теме вы говорили о том, что мы прошли процесс развития, наше человеческое желание прошло процесс развития. Этот процесс привел нас к точке, в которой мы начали ощущать кризис. То, что находится сейчас в кризисе, это желание человека. Общественное желание. Это общая картина того, что сейчас происходит. Мы это видим каждый и все общество вместе.
Поэтому мы должны исправить общее наше желание в нашей жизни, во всей, потому что мы не можем с этим прийти к широкой общественности, поэтому мы приходим через улучшение рабочих отношений.
Верно.
Потому что наше эгоистическое желание понимает, что это стоит улучшать. В этом мы будем более эффективны, всем будет это лучше и так далее. Но в сущности наша цель, как воспитателей, намного дальше этой.
Точно. Работа — это место, где мы проводим большую часть жизни. И она представляет собой некую лабораторию для изучения связи между нами, связи, существующих между людьми. С этого места вы продолжили и сказали, что есть разрыв между общим желанием природы, и мы можем видеть его, как оно отражается в желании системы и организации, которая в нем существует. Это желание действовать как одна система, в которой существуют взаимные связи, связь согласованная, и есть между ними соединение, между желанием каждого, пришедшего на работу в эту организацию. Правда, он тянет
в свою сторону.
Да, и тогда возникает конфликт между двумя силами. С одной стороны, сила природы. Я сейчас даже не говорю об общей системе природы, а только об организации. В организации видно желание связи. Вся система нуждается в связи. Но частные люди внутри нее тянут в другую сторону. Этот конфликт вызывает разрыв. Где мы ощущаем его в нашей жизни? Это выражается в системе, в фирмах, в организациях. Сегодня система ценностей очень важна. Получается, что организация очень-очень желает сделать основой такие ценности, как взаимность, внимательность, справедливость, открытость и все в таком же духе. Поскольку все эти слова очень-очень правильные, и это не просто слова, это принципы. И если бы их осуществили на самом деле, это пошло бы на пользу организации. Но частному лицу, работнику, якобы нет никакого интереса притворять в жизнь эти ценности. И здесь произошел огромный разрыв. Организации хорошо что-то одно, все разум понимают, что это так, а на практике невозможно реализовать эти ценности.
Это точно как и в нашей группе, где мы должны построить группу, и эта группа исправляет индивидуумы. То же самое в организации. Мы не заботимся о каждом в отдельности, потому что мы понимаем, что он всегда будет против. Но мы должны создать такое окружение в организации, чтобы это окружение буквально впитывало, вбирала в себя каждого работника, и у него не оставалось бы выбора. И даже легким и приятным, удобным образом, хоть это и против его природы, он бы все равно бы входил в это объединение.
В последней беседе вы начали давать нам практические упражнения. В этих упражнениях и особых состояниях, в играх, семинарах, вы провели нас по цепочке состояний, у которых есть цель. Их цель, в сущности, освободить нас, каждого, от нашего привычного мышления, базовой парадигмы, в которую мы заталкиваем себя. Мое «я» — это всегда центр. нет у нас другого пути. Мы думаем через себя. Вы дали нам практику, как невозможно выйти вовне себя к цели, в конце концов добиться успеха и построить новое мышление, которое мыслит как мы, как некая система. Вы это назвали коллективным разумом.
Общее или, скажем, чувство.
Коллективным ощущением. Мы пережили цепочку таких состояний. Первый вопрос, который задают товарищи, коллектив специалистов, с которыми мы работаем, был вопрос, в котором просили разъяснить психологический процесс, который проходит человек. Человек проходит определенный психологический процесс, момент, когда он освобождается от одной парадигмы, в которой он находится внутри себя, и когда он приходит к другой парадигме, когда он смог соединиться с другими и прийти к состоянию коллективного разума. Есть важность понимания этой психологии, чтобы систематически осуществить этот переход правильными этапами.
Когда мы заботимся об организации, мы заботимся об окружении. Мы все создаем окружение. Никто не обращает внимания на себя, потому что если на себя, то каждый будет сталкиваться с разными проблемами, вопросами. Но мы должны понять, что если вся наша организация, все люди, которые находятся в общей работе, в нашем занятии, если мы будем правильно соединены, то мы прежде всего будем сильнее, более эффективными, более здоровыми, более сытыми, скажем так, ну, удовлетворенными, радостными. Кроме того, мы будем этим соответствовать той общей природе, о которой ты говорила прежде, и это отношение близкое к общей силе природы, которая управляет нас и с эволюцией приблизила нас к себе, она будет дружелюбна к нам, к нашей организации, и когда она будет дружественной и близка к нашей организации, мы преуспеем даже не из того, что мы объединены, а из того, что мы соединены с общей силой природы. У нас будет очень большая поддержка вообще от общей природы, от общей силы. И это очень важно. Понятно, что каждый, находящийся в организации, должен заботиться о том, как мы создаем доброе, хорошее окружение. Это является, в общем, целью — создать благоприятное окружение, которое поможет нам и на работе, и вне работы, в семьях, в выходные дни, то, что мы проводим вместе. Как сегодня это делают многие организации, мы должны привести к тому, что наше место работы станет действительно местом нашей жизни. Не просто так, как ты сказала, что большую часть часов мы вместе проводим, а мы действительно войдем туда и с нашими семьями, и с нашей мечтой, каждый со своей личной, чтобы все это было через объединение. Не обязательно мы находимся в нашем предприятии с нашими проблемами и нашими домашними заботами. Это уже не бизнес, не предприятие, это становится коллектив, окружение. Это становится такой средой качественной, скажем, одной семьей, как одно племя, допустим. Вот так вот мы должны на это смотреть. И с помощью руководства мы должны дать каждому работнику вот это понимание, что мы движемся к этой цели, чтобы наше рабочее место стало общим. В нем мы находимся вместе, в совместном таком нахождении, в поручительстве, во взаимной ответственности и в такой связи между нами, где каждый должен заботиться о других, потому что мы тем самым строим сильную организацию. Все для того, чтобы достичь успеха, и руководство тоже должно это поддерживать и поощрять с точки зрения прибыли, прибыль, которая придет в результате этого, тоже будет каким-то образом делиться между участниками, между всеми. Допустим, как мы продаем акции. Потому что нам понятно, что мы сможем больше экономить, быть более эффективными, несомненно. Это прежде всего. И поэтому все действия, которые мы сейчас производим с членами организации, мы, в общем, поднимаем важность объединения. Объясняем им, что такое общая сила, общий разум, мудрость толпы, разные положительные примеры, которые у нас есть в мире, из исследований, с точки зрения здоровья, воспитания, все эти вещи, насколько человек экономит на нервах, на всем, насколько это легче, удобнее и так далее, и так далее. Короче говоря, окружение хорошее и доброе, оно действительно благоприятно для каждого. И нам не будет трудно это сделать, хотя каждый из нас эгоист и думает только о себе. Но если организация повлияет таким образом и будет давать важность этого, если мы будем говорить об этом, если мы будем играть в это, буквально играть, проводить такие игры, упражнения, семинары и так далее, то понятно, что тем самым мы создадим такую атмосферу, когда каждому будет легче участвовать, и чем сопротивляться. Хотя по природе каждого, каждый желает сопротивляться. Итак, первое условие — это поднятие важности объединения. Нет в нашей жизни ничего важнее, чем хорошее окружение, которое определяет для меня все. Мы можем показать проценты, сколько я выигрываю в здоровье, в настроении, сколько я экономлю разных проблем в этом, сколько я могу решить разных проблем дома, на работе, продвинуться, сколько я могу заработать и денег больше, чем раньше, и так далее, и так далее. То есть все это можно представить в процентах. Насколько у моих работников меньше проблем с повышенным давлением, диабет, инфаркт, рак даже и так далее. Есть статистика, и нам стоит это представить. То есть оздоровление будет и душевное, и телесное, и физическое, на всех уровнях. Как мы это все реализуем? После того, что мы себя промыли всеми этими сведениями, что нам это стоит, выгодно, кроме того, что руководство говорит, что это выгодно, и работник, может быть, тоже видит, что, наверное, впервые это ему выгодно, то, что принимает такое решение, но уже есть четкое согласие с этим. И как мы это проводим? И мы начинаем объяснять им объяснять психологию человека. Насколько мы ненавидим друг друга из нашего эгоизма, насколько мы всегда хотим выгадать за счет другого, иначе мы не чувствуем, что мы выигрываем что-то, мы всегда измеряем себя относительно другого. Насколько плохо ему, мне лучше. Либо я поднимаюсь, он опускается, либо, если даже он опускается, мне уже этого достаточно. Но главное, чтобы разница между нами была. Тоже есть исследования об этом. Если мне говорят, что мы поднимем тебе зарплату на 10%, но другим на 20%, то я не хочу уже даже 10%, только чтобы другим не поднимали. То есть я всегда измеряю себя относительно других. Здесь мы учимся, что такое наш эгоизм, насколько он разрушает нам все, насколько он умерщвляет нас. И если бы мне этого не было, насколько я бы освободился от напряжения, проблем, болезней, насколько действительно я бы выиграл. Если я смотрю в общем на все, что все являются как одна семья, то какая разница, что Какое мне дело, что другие зарабатывают на 20% больше, а я только на 10%? Я лишь радуюсь этому, то есть благо общества и благо человека становится одним и тем же. Хотя это кажется немного ненормальным, чем-то нереальным, но можно этого достичь. Если мы продвинемся таким образом, то я еще больше обогащусь. Скажем, все, кроме меня, получают какую-то добавку. Или у кого-то сегодня есть какое-то торжество. Я испытываю радость. Я тоже рад. То есть теоретически, хотя это и тяжело, но теоретически человек от этого получает такую возможность наполнить себя какими-то ощущениями, такими наполнениями, этому нет границ. Так как же мы к этому приступаем? После того, что мы изучаем человеческую природу эгоистическую, параллельно с этим мы изучаем организацию, которая дружелюбна по отношению к каждому. Мы проводим определенное количество бесед о природе, что называется желанием получать, желанием наслаждаться, желание еда, секс, семья, деньги, почести, власть, насколько в этом мы выстраиваем себя все больше и больше, как мы измеряем себя всегда относительно окружения, живу ли я в каком-то кибуце или в поселении, мне достаточно этого, если в городе, то это иначе. То есть они задают уровень моего успеха и форму успеха. Мне нужен дом и машина, если у всех есть, и две даже, и так далее, и трава, чтобы не была менее зеленой, и так далее, это понятно. И как наш эгоизм в итоге умерщвляет нас и приводит к всемирному кризису, из которого мы тоже не видим уже никакого шанса выйти. Если все мы вместе тоже не начнем реализовывать его, как и у нас в организации, то есть показать им, что исправление, которое мы производим в организации, это тоже исправление, которое придется провести всему миру. И мы в этом первые. Мы ведущие. Сможем дать пример в этом всем. То есть нет выбора у всего мира. И то, что мы делаем, это не противоречит природе и не противоречит пути всего мира. Только пока что они запаздывают. Ну, мы будем первыми. То есть поддержать их со всех сторон, всеми видами, что мы что-то особенное, что мы действительно занимаемся такими вещами. Новое открытие, новое общество, новое существование, весь мир к этому продвинется. И после того, как это уже есть, объяснить, что это за законы, которые должны быть в интегральном обществе. То, что каждый немного себя склоняет и почитает общество. То есть я в каждом состоянии сейчас должен играть в то, делаю ли то, что я делаю сейчас, приносит ли это пользу обществу в общем. Выигрывает ли наше общество, наша организация? Мы не думаем о прибыли предприятия нашего дела, о денежной прибыли. Мы думаем сейчас только лишь о человеческой прибыли, о настроении, о состоянии отношений между нами. Потому что о выгоде я всегда думать, а где это кто будет этим наслаждаться, а мне не важно, и так далее. Говорится о том, как мы будем жить те же часы, даже кроме того, потому что я прихожу домой, зависит от того, в каком состоянии я оставил свою работу. Как мы будем жить в хорошем, добром обществе. Доброе окружение — это, в общем-то, и есть правильное название. Итак, мы оцениваем общество, уважаем его, человека, который действует и вкладывает в него, даем пример другим, даже преувеличенный пример, насколько человек заботится об окружении, о коллективе. Я выключаю свет, где не нужно, чтобы он горел. Я берегу, бережно отношусь к разным вещам на нашем месте. Я, может быть, приношу, угощаю всех конфетами, рассказываю какие-то хорошие, интересные вещи. Мы улыбаемся друг другу. То есть мы строим физически доброе окружение, и этим мы должны дать примеры, что да, что нет. Это психологически, это понятно. И также и примерами, на словах, не стесняться. Мы сидим вместе, смотрим друг на друга и рассказываем друг другу какие-то хорошие вещи, делаем комплименты. То, что надо делать на семинарах, улыбаемся друг другу. Добавляем друг другу. Каждый говорит какие-то полпредложения, я стараюсь добавить, иду, стараюсь идти с другими. Кто-то говорит, я никогда не против, даже за. Я никогда не против. Все упражнения должны быть только в дополнении, в позитив, а не в негатив. На это нужно обращать внимание. Я не могу сейчас сосредоточиться в этом, но тут есть целый список, что можно сделать. И говорить о том, сколько мы выигрываем от того, что приближаемся к природе и становимся ведущими в человечестве, насколько все мы выигрываем от здоровья, воспитания и всего, и дома, насколько наши отношения улучшаются, как это влияет. Чем больше каждый заботится о других, мы более эффективны в работе. То есть каждую тему мы можем раскрыть и развить и показать им всем, насколько это действительно самые маленькие вещи. Это вместе со специалистами в организации, которые знают, какие проблемы у них есть, из-за пренебрежения, из-за лени, из-за всех этих вещей. И когда мы все это поднимаем и рассказываем, как можно выиграть и в процентах, и в деньгах, мы вместе должны провести какие-то пикники, семинары семейные, включая все семьи. Этим мы наполняем их сердца и присоединяем к нашей работе доброе сердце и открытую голову, потому что мы уже не заняты тем, как сувать палки в колеса каждому, тормозить и всем показывать себя как нечто такое особое, пока все мы не начинаем чувствовать из всех этих семинаров, что между нами есть действительно что-то общее. Это очень важно. Взаимная забота, участие, какое-то общее ощущение, тепло. Это, в общем-то, все. Эта работа непрерывна. Семинары могут повторяться, потому что человек все время меняется, улучшается, и организация в целом тоже. Пока мы не почувствуем, что между нами есть какой-то общий разум, общее желание, общая мысль, такая всеобъемлющая. И когда мы входим в такое место, мы чувствуем там как Ноев ковчег, такую оболочку, которая охраняет человека, дает ему поддержку, тепло, и очень заботится о нем. И он, соответственно, этому тоже должен так относиться ко всему. Со стороны организации он чувствует себя как ребенок, маленький, на руках матери. С другой стороны, это обязывает его тоже быть большим, взрослым, участвующим и полезным. Это, в общем-то, является целью всех лекций, семинаров и мероприятий.
Я хочу снова уточнить, задать вопрос, и тогда попытаться в нескольких словах увидеть как. Вопрос, по сути, в психологическом процессе, который проходит человек. Человек заключен в клетку собственного мышления, внутри формы своего жизненного восприятия. Он, в сущности, находится под давлением состояния, при котором он смотрит на свою действительность, исходя из своего опыта, исходя из своих свойств и личных качеств, плюс опыт, который он приобрел в течение своей жизни. Это его исходная точка. Сейчас он должен постепенно прийти к некому процессу маленькими шажками, пока в конце концов не придет к тому месту, которое вы описали. Это возможность соединиться и создать некий коллективный разум. Когда я говорю о психологическом процессе или чувственном процессе, который проходит человек, что с ним в сущности происходит? Что приходит к нему через понимание того, что вы объяснили?
Это все эгоистически. Он видит, что он выигрывает. Мы не ломаем его в этом. Мы лишь показываем ему, что если он поднимается от его личного эгоизма к общему эгоизму, он выигрывает.
Почему?
Потому что в общем эгоизме он выигрывает со всеми. Мы делаем это в спецназе, в каждом месте, где мы объединяемся, когда человек не может достичь чего-то сам. А вместе мы можем достичь большего. Я готов объединяться не только в игре. Я вижу сейчас в своей работе, что мне удобнее и хорошо мне быть в это время на работе. Я получаю наслаждение от них. Я живу хорошо, я дышу свободно, я получаю от всех прекрасное впечатление. Мне приятно быть в этом месте. Я прихожу каждый раз, хотя есть какое-то преодоление, я должен что-то улучшать себя каким-то образом, и мы должны думать о том, как они приходят на работу, как мы проводим эти первые 10 минут на рабочем месте, вести пение.
Утром?
Утром, конечно.
И что делать? Каждый день?
Каждый день.
Все вместе?
С чего мы начинаем вместе?
Все вместе?
Нет, не все вместе. Это зависит от того...
Зависит от организации.
Так что, отдел?
Отдел, неважно. Всегда есть радио в каждом месте. Это внутреннее радио.
Не всегда.
Ну так мы сделаем, это не проблема.
Хорошая идея.
Динамик в каждом месте.
Они могут собраться в зале, скажем, в каком-то отделе, неважно. Понял, какая-то группа. И что они делают? Что они делают? Это все утро? Каждое утро?
Да, каждое утро.
Что делают?
Мы получаем какие-нибудь поздравления от какого-то человека, дежурного, какая-нибудь песня, несколько слов приятных. Нужно эти вещи организовать. Ну, такого пробуждения к объединению, к отношению. Объяснить им, напомнить, что мы на этом месте... Бережем наши добрые отношения. И каждый может прийти с какими-то проблемами со своими. Но нам стоит это делать, нам стоит поднять себя к хорошему настроению, потому что чем поможет нам плохое настроение? Мы все теряем от этого здоровье, нервы. И то, что я иду со своим эгоизмом и сейчас весь день поедаю себя тихонечко в уголке, от этого я не решаю никакой проблемы и ничего хорошего не становится от этого. Давай... Я произведу какое-то маленькое усилие, как будто бы я такой небольшой наркотик возьму. У кого-то, может быть, день рождения, еще что-то. Это, может быть, стоит копейки, мы можем собраться где-то в каком-то месте, отметить чуть-чуть это. Пицца, вино, какой-нибудь торт. Так вот, не пренебрегать этими вещами.
Важно, чтобы это было каждое утро. Вы сказали дежурный, чтобы все были, принимали участие в этом в подготовке. Такой утренний брифинг, да? Начало утра.
Да-да.
С этого начинается каждый день.
Каждый день.
Каждый день. И важно, чтобы каждый получил свой день для подготовки.
Да.
Они будут важно. Работать по одному или в паре?
Может быть, в парах.
Но важно, чтобы каждый на себе прошел это событие, испытал.
Прекрасное его воздействие на группу.
Обоснуйте логически, чтобы я, например, я и Ницца должны подготовить на завтра. Дайте мне какой-то. Вчера сделали, позавчера сделали.
Вы должны найти.
Это понятно, но дайте мне обоснование. Как бы обоснованно, направьте меня, и потом к нему мы добавим творчество. Но я должен быть уверен, что я иду по правильной линии.
Сегодня мы, я и Ница, очень рады, что у нас есть возможность дать коллективу, поднять ему настроение.
Цель — поднять хорошее настроение?
Да. Всех разогреть и всем поднять настроение.
Это то, к чему мы стремимся. Теперь для этого мы должны что-нибудь придумать.
Не придумывать. Прежде всего, придумать какую-нибудь хорошую песню, несколько теплых слов, кого-то уважить, о ком-то рассказать что-то хорошее, каждый раз о ком-то другом, у кого-то день рождения или еще что-то произошло тоже. Что мы знаем, что у каждого, знаем, у кого когда день рождения или так далее, может быть, кто-то родился. У нас есть маленькая касса, откуда мы собираем какие-то деньги, накрываем такое угощение, приглашаем и так далее.
Кстати, это дань уважения. Каждый день нужно дать кому-то, оказать уважение, кто сделал что-то хорошее для организации.
Ну, желательно, если есть. Если нет, так нет. Я не знаю. Цель в том, чтобы поднять коллектив, который заботится о добром настроении каждого. Порадовать товарищей, другими словами. Это ты понимаешь. В этом всегда можно добавлять.
Извините, это было так, между прочим. Где мы были до этого?
Мы находились внутри процесса, когда...
И это также и утром.
Утром.
И на обеденном перерыве что-то можно сделать. И вечером. Может быть, мы можем все-таки... На обеденном перерыве провести какой-нибудь небольшой семинар. Или даже если каждый остается на месте, то, может быть, по радио, как он может подключиться к семинару, к тому, кто проводит семинар по местному радио. Мы заботимся о хороших новостях.
Что такое хорошие новости?
Такие хорошие новости. Мы рассказываем обо всем, то, что приятно всем, хорошо.
Внутри жизни организации?
Да, организация и из мира. Хорошие новости.
А в мире что такое хорошие новости?
Ну, что-нибудь. Что Ахмадинеджад умер. Ну, неважно что.
Почему только хорошие?
Почему только хорошие? Для чего нам плохие? Кто-то специально... И ищет в мире плохие новости, а потом запугивает нас разными последними известиями. Зачем нам это? Мне это не нужно. Это первое. И второе. Музыка на протяжении дня. Приятные мелодии, которые более-менее всем нравятся. Приемлемы для всех. Не то, что они усыпляющие, а так... Направление такого хорошего темпа, ритмичный. Короче говоря, вызвать это. Тысячи разных вещей можно, я не знаю.
Понятно, понятно.
Нет, здесь мы перешли к ежедневной практике.
Это было так, между прочим, меня заинтересовало утро, о котором он говорил.
Как будто мы пришли к ежедневной практике, а сейчас я хочу вернуться к центральному процессу. Как будто уже после того, как прошли процесс и внесли его в организацию, и тогда делают это как часть ежедневной практики.
Так на чем мы остановились?
Я возвращаюсь к построению хорошей организации. Вы также определили это в предыдущей программе, и это было очень притягательно. И об этом было задано очень много вопросов. Цель была осуществить весь этот процесс, по которому вы провели нас, для того, чтобы построить коллективный разум, коллективные ощущения. Мы почувствовали, что мы остановились на упражнениях и забыли, по сути, что мы хотим.
Нет, мы не говорим об этом.
О, тогда скажите мне, что да.
Это пугает, может быть, это отталкивает, это нереально. Это что-то такое духовное, мистическое, мы об этом не говорим. Но они начнут это чувствовать. Это как в семье, очень такой тесный. Есть такое общее ощущение, есть такой дух семьи. потому что они становятся каким-то единым организмом.
Укрепить дух. Что
да.
это даст? Укрепить дух. Это
верно.
Все понимают.
Прекрасно. Я не знаю этих слов.
Вопросы, которые задавали, это была как подготовка. Мы знаем, как в каждом процессе, так же и в этом процессе, который вы описываете, мы назвали это «промыть человека». Почему? Потому что он проходит некий процесс. Он должен выйти из себя посредством того, что выполняет разные упражнения. Потом он должен очистить себя от различных старых стереотипов. Вы назвали это первым этапом освобождения. А второй этап, когда он должен играть новые образы посредством различных упражнений. Об этом мы говорили в прошлый раз.
Это только семинары.
Это только семинары.
Я не верю в беседы, в лекции.
Вы верите только в семинары, в упражнения?
Да. После того, как объясняют, здесь на месте объясняют, и здесь же на месте говорят об этом. А, можно не называть это семинары. Когда сидят вместе и беседуют между собой.
В нашем коллективе возник вопрос, как привести людей к тому, чтобы они захотели начать этот процесс. Нам не хватает некого этапа в подготовке. Этап подготовки, который готовит организацию, может даже руководство вообще, начать этот процесс. В результате которого они приходят к состоянию, когда соглашаются строить этот процесс. Когда есть согласие, что я понимаю, что хочу соединиться. Первый этап — этап образовательный. Нам не хватает ступеньки между образованием и некой готовностью.
Нет, не то, что нам этого не хватает. Мы просто не говорили об этом. Мы объясняем это, какая природа человека, желание получать.
Здесь вы бы дали упражнение?
Конечно.
Например, когда мы это делали в программах для супружеских пар, мы пробовали понять природу мужчины, природу женщины.
И
вы
здесь?
Дали нам конкретное упражнение, как это выяснить.
Да, пусть говорят об этом, не нужно больше.
Какие упражнения вы бы нам посоветовали?
Каждый пусть скажет всем в кругу, насколько он понимает или не понимает, что называется природа человека. Это эгоизм, это зло, почему это хорошо, почему это плохо и так далее. Так, пожевать немножко это, но прежде мы им объясняем, что это первый семинар. Второй семинар. Наш эгоизм проходит революцию. Это в древние времена это было так, потом средневековье, капитализм и так далее, пока мы не пришли к состоянию, когда мы вообще не знаем, кто и что, как эгоизм развивается, скажем, и в деревне, и в городе, и я сам, или я с семьей, пусть... Проговорят все эти вещи, пусть эта тема станет им ближе, пусть познакомится с самими собой в разных состояниях. Средний человек зависит от того, где он, и кто, и как. Так мы говорим об эгоизме, как мы пришли к кризису, как мы прожили 20 век, и эгоизм вдруг остановился и округляется, и мы не знаем, что с ним делать, и мы... находимся в таком состоянии, что с одной стороны он стал круглый, с другой стороны мы не хотим вводить, округляться с ним вместе. То есть здесь есть проблема между системой, в которой мы находимся, что мы связаны друг с другом вместе, и каждый эгоист, индивидуалист. Так как мы сегодня находимся в таком состоянии, когда мы видим страны, все связаны друг с другом, страны в Европе, скажем, и они не могут расстаться с одной стороны, с другой стороны страдают от того, что не могут расстаться не только европейский рынок, а так все. Все становятся зависимы друг от друга. Эта зависимость идет от нашего развития. Само собой, мы не выбирали это, мы вдруг обнаруживаем и люди, как они связаны, примеры этому, как деревья связаны, как животные деревья связаны, как... Деревья и люди взаимосвязаны. Все мы находимся в одной системе. То есть здесь есть много тем, много исследований, которые мы можем представить им, чтобы они обсудили это, чтобы каждому было понятно, что он слышит других и от этого учится больше, чем, скажем, я рассказываю им. Каждый, слушая других, больше впечатляется, потому что от этого он в это он вводит свой эгоизм и за, и против. Если я слышу это от товарища, если я слышу это от лектора, пусть рассказывает.
Он принимает это как факт, но не обязательно согласен с ним.
Да, он даже не думает, согласен он или нет, но если я сижу рядом со своими домочадцами, то, что называется, со своими родными людьми в кругу, люди, с которыми я работаю каждый день, то здесь я нахожусь на острие ощущений. Потом мы говорили о желании получать, о кризисе, к которому мы подошли. Где происходит этот кризис? В семье, в воспитании, в культуре, в науке, в общественных отношениях, в экономике, в финансах, в экологии, наше отношение к природе и реакция природы. И затем, в чем этот кризис? В чем источник кризиса? И тогда мы приходим к выводу, что источник кризиса — это человек, это наше эго, которое не дает нам ни в обществе, ни в культуре, ни в бизнесе, ни в чем быть правильно связанными. Поэтому, с одной стороны, голод в мире и богатство безграничное, с другой стороны, и насилие, и террор, и все эти вещи. И, в общем, мы пришли с помощью нашего эгоизма к миру развитому, но развитому во зле, а не в добре.
Здесь, по теме кризиса, я хотела бы еще разъяснить. Почему? Потому что я, как инструктор в этом процессе, знаю, что он должен заставить людей, которые участвуют в обсуждении, самим прийти к выводу, что кризис возник из-за плохих отношений между нами. Это не просто передать людям, потому что голова может быть полна разных направлений. Что еще за кризис? Почему вдруг это связано с ним? То есть не хватает мне тут еще данных, поскольку я знаю, что этот момент очень важен во всем этом процессе. Заставить людей понять, что действительно...
Кто изменился во всей реальности? Это реальность неживая, растительная, животное, человек. Все находятся в одной картине, все находятся на земном шаре. Земной шар — это неживой, как воздух, вода, а потом... Растительный мир — это понятно нам, животный мир тоже, и человек. Кто прошел весь этот процесс, скорый процесс развития? Человек. Кто властвует над всеми этими вещами? Человек. Кто привел все наше общество к такому состоянию, если не мы? Кто привел наше окружение к тому, что оно все загрязнено и такое страшное? Человек. Кто вызывает все эти ураганы и извержения вулканов и цунами, если не человек? Что мы сделали с природой, со всем? Кто сейчас стоит под угрозой истребления? Человек? Человеком. Что здесь еще понимать? Теперь вопрос. Почему это происходит? Потому что наша общая сила — это наше желание. Достигло своего максимального развития. И, с одной стороны, этим оно желает использовать весь мир, и ему не важно сжечь всех, остаться только одному. Так удобно, хорошо, спокойно. Я иногда так вижу во сне, я... Выхожу на улицы города, и никого нет. Тишина, все открыто, магазины. Я помню такой сон из детства. Я вхожу в игрушечный магазин. Сколько хочешь, нет никого.
Пойти на море, там нет никого.
Хорошо, да, тоже. То есть это мой эгоизм. То есть я развился в такое состояние, где я никого не хочу. С одной стороны. С другой стороны, я вдруг обнаруживаю, что я завишу от всех. Я могу что-то приготовить для себя. Если сейчас, скажем, все исчезнут, как я буду жить? Где одежда, обувь, хлеб, вода? Где обеспечение? И не убрать, и не купить, и не приобрести. Я ничего, я в городских джунглях сейчас завишу от всего. Где? Если что-то упадет сейчас, электричество, вода, газ, ничего не будет. То есть я завишу от всех. И главное, отношения между всеми, потому что могут произойти такие вещи, что все будет зависеть только от хорошего отношения или нет. То есть наша проблема — это исправление человека. Почему же мы об этом не думаем? Потому что мы не хотим работать над самими собой. Скажи мне, что сделать вне себя, там, на работе, и ты заплатишь, я готов. Скажи мне, дать что-то кому-то, я готов. Но над собой изменить себя — это самая тяжелая проблема, это самая тяжелая работа. Мне нужно здесь либо большая палка, как в России хотели воспитать свой народ с помощью КГБ, или окружение доброе, теплое, которое будет влиять на меня. На протяжении лет, когда я родился и развивался с помощью окружения, и они сделали меня таким эгоистом, протекционистом, индивидуалистом, сейчас мне нужно новое окружение. Как будто бы заново родился. Я сейчас родился заново, я решаю, что я хочу родиться заново, нет выбора. В новом мире мне нужно новое окружение. Не мои отец и мать, и детский сад, школа и средства массовой информации не нужно. Вместо них окружение, которое начнет сейчас на меня влиять, и влиять с такой хитростью, и с таким мастерством, и с таким давлением, и в таком объеме, что я уже испорченный предыдущим окружением, я все-таки смогу перевоспитаться, воспитать себя заново. И в этом я должен видеть свое спасение. Так они должны прийти к этому постепенно, постепенно, понять это. И когда я таким образом прихожу к решению, я не прихожу к решению, что я готов сейчас дать вам мою спину подставить, чтобы вы начали меня бить. Нет. Я создаю окружение, которое будет воздействовать на меня как мать на ребенка, так по-доброму, по-хорошему, по-дружески, нежно.
То, что вы сейчас описали, это как будто работник смотрит, как вся организация. Он строит вокруг себя организацию, которую он поддерживает. Ему хорошо.
Да.
А что с руководством? Давайте посмотрим сейчас со стороны руководства.
Руководство обязывает, чтобы это произошло?
Но как оно вначале проходит само? Это ведь ясно, что вначале оно должно пройти этот процесс.
Вместе, очевидно, это может быть. Я скажу тебе, если мы сможем продемонстрировать им, но ждать, пока они пройдут все эти вещи и скажут, хорошо, это все хорошо сработало у нас, теперь на всех это возьмет время. Но главное, что они начинают впечатляться, что это работает. Это буквально 2-3 встречи, беседы и семинары.
Вы рассказывали о некой, на мой взгляд, очень прогрессивной сути понимания. Вы говорили, что в конце процесса человек приходит к осознанию того, что он нуждается в таком окружении, которое даст ему новое, словно материнское воспитание, нежности и любви.
Да, он хочет, чтобы это произошло, потому что он понимает, что его эгоизм разрушает ему жизнь. Почему я не могу довольствоваться малым?
Почему я должен довольствоваться малым? Что я, нищий?
Нет, нет, не нищий.
Скучно.
Я нищий на силы, я скудный. Я хочу лежать на диване, смотреть телевизор. У меня есть бутылка пива рядом, какие-нибудь орешки.
Скучно.
Не, не скучно, почему? Я выхожу с своей собакой погулять.
Это очень недалекие люди. Сегодня они хотят реализовать себя, свой потенциал, сделать карьеру.
Какая реализация? Это как тот мексиканец, который сидит под кактусом сомбреро.
Ну это там, в Мексике, мы говорим о развитых странах.
Так для чего все это? Чтобы потом сидеть спокойно? Так сиди сейчас спокойно.
Нет, не думаю, что сегодня много людей захотят сидеть под деревом.
Я не думаю, что сегодня есть много людей, у которых есть какие-то возможности, какой-то шанс достичь больших успехов. Почти не осталось. Я вижу, что поток идет наружу, на увольнение.
Это проблема рынка, но не со стороны личности. Секундочку, я неправильно спросил. Я хочу уточнить.
Я хочу человеку дать. Если он хочет, пусть уходит, куда хочет. На разные свои успехи. Я хочу ему дать удовлетворение.
Удовлетворение?
Да, довольный своей долей. Если он думает сейчас, я должен заработать, преуспеть, и 20 лет он пожирает себя, пока что-то достигает, потом умирает. Я хочу ему дать сейчас. Даже если он продвинется, я не говорю ему не продвигаться. Не хочу из него делать неживой уровень, но я хочу ему дать в каждый момент его жизни счастье.
Золото.
Да. Все. Так почему бы нет?
Но вы сказали, что в этом процессе...
Даже если я вижу, что у соседа есть трава более зеленая, а у меня действительно меньше, я вижу буквально своими глазами, хотя это может быть и обман, но я так вижу. Но я могу произвести над собой такое исправление, что мне это не мешает.
Дай Бог, чтобы вы научили меня этому.
Почему? Потому что я понимаю это в разуме, что есть более зеленая трава. Стоит ли мне вкладывать в это или не стоит? Почему? Зачем? Я покупаю себе какую-то такую новую систему оценки. И я могу управлять собой, могу оценивать свои чувства. Главное, чувство, настроение, состояние. Не то, что я выхожу каждый день из своей квартиры и вижу, что у него стоит рядом Порше, а у меня какой-то Запорожец.
На работе есть очень много интеграции. Сколько он, сколько я.
Я понимаю. Это наполняет мне жизнь.
Это портит мне жизнь. Это моя язва.
Прекрасно. Ну так что же делать?
Так это я и спрашиваю.
Мы здесь делаем психологическую работу. Это не портит тебе жизнь. Ты остаешься и видишь правду и решаешь спокойно и хладнокровно, мне нужно это или нет. Может быть, не нужно. Может, не стоит. Ты смотришь на своего товарища. Есть там, скажем, муж, и он умеет поднимать 150 килограмм и боксирует так, что человек отлетает от него на 20 метров. Ты нет. Ты что, сейчас будешь себя пожирать?
Нет.
Нет?
Ему это более интересно. Он любит проводить полдня в тренажерном зале.
Нет, ты говоришь, мне не стоит в это вкладывать, это слишком тяжело для меня.
Меня это даже не привлекает.
Это подсознательно. Ты включаешь защитный механизм, как говорят, не желает человек царскую дочь, потому что ты считаешь, что это так тебе будет дорого стоить, и страдать об этом я тоже не могу, поэтому мне придется страдать всю жизнь. Поэтому я не жалею об этом, я просто убираю это. Мой эгоизм работает здесь сам, таким образом, что он выводит у меня эту цель. Теперь трава соседа, или его Порше, или его дом. Тоже вопрос. Я могу произвести такое исправление со своим эгоизмом, так же, как я не стремлюсь быть чемпионом по боксу. Так я не мечтаю об этом, не стремлюсь. Как сейчас я... Старик, не завидую кому-то молодому, полному силы, я не завидую. Почему я не завидую ему? Потому что у меня есть внутренний механизм, который говорит, тебе не стоит завидовать. Ты просто будешь себя разрушать. Ты можешь вернуть свои годы? Нет. Так поэтому не стоит. Используй свою жизнь, которая тебе осталась, эффективным образом.
Так как построить такой умный механизм, чтобы, с одной стороны, он убрал иллюзии, а с другой стороны, способствовал достижениям? И все в ваших руках, иначе вы превращаетесь в куклу.
Верно.
Не в этом намерение. Намерение — определить и разделить цели и задачи. Стоит мне определить их для себя, так как в моих силах, в моих чертах характера и по своей природе я смогу реализовать их. Только, скажем, лень стоит между мной и исполнением. Как будто они не мои, а ваши. Если не собственные, то и не злят.
Точно, есть такая молитва древняя. «Дай нам силы...» Ты знаешь? Я тоже не очень помню, Короче, дай возможность разделить то, что в наших силах, а то, что не в наших силах, не идти на то, что не в наших силах, а довольствоваться тем, что в наших силах.
Хорошо. Собраться и убрать ненужные вещи. Так я могу развить такую способность. Это что-то очень личное. Это у каждого по-своему. Ваше что-то, ваше, у нее, ее.
Но ты понимаешь, что это хорошо?
Дай Бог.
Я тебе обещаю, что ты получишь это.
Но как вы дадите и ей, и мне, и также себе, таким разным людям?
Не важно, что все мы разные. Каждый приобретет эту возможность, соответственно, своим способностям.
Как? Откуда он это возьмет?
Наши упражнения.
Почему?
Потому что с помощью них ты поймешь, что такое эгоизм, насколько он разрушает, насколько дополняет, насколько можно его использовать, насколько нельзя. Мы не отменяем его, мы используем его только правильным образом. Это, по сути, и есть наша задача, наша цель — использовать всю природу человека. Ни в коем случае ее не задавливать.
Я смогу понять, это лично или теоретически? Пока что вы говорили об этом абстрактно.
Да, но и так, и эдак. Ты сможешь использовать это практически, буквально, относительно себя.
Это как? Вы дадите мне микроскоп, чтобы посмотреть внутрь себя для определения своего потенциала, моих способностей?
Верно. Ты увидишь это, ты сможешь измерить. Ты будешь исследовать себя. И ты поймешь, что да, а что нет.
Еще один вопрос, если можно. Можно? Вы предложили ряд около 10 обсуждений.
Больше.
Я обратил внимание и проверил каждое в отдельности. Я ждал, когда вы начнете говорить о том, что происходит в организации. Но вы ни слова не сказали о том, что же происходит здесь, в организации.
Мы не возвращаемся к тому, что было. Мы собираемся родиться заново. Я вообще не говорю об организации, как она организована, какие отношения между людьми, ничего. Я пришел к вам, я не имею отношения к организации, я не собираюсь изучать ее, совершенно нет.
То есть не стоит изучать организацию и пытаться понять ее проблемы?
Нет. Я знаю, в общем, в чем ваша болезнь. Это правящий эгоизм во всех направлениях, в каждом и в каждом каждый день заново. И поэтому мне нечего изучать организацию. Я вообще не собираюсь проводить здесь исследования, кто вы и что. Мне понятно, кто вы такие. Мне сейчас нужно привести к созданию новой платформы между нами, чтобы вы поднялись на другой уровень, нравственный, человеческий, осознанно, с пониманием, выяснение и так далее. Что к лучшему, а что нет. Как каждый лично, так и в общем в организации.
Это очень отличается. Потому что при сегодняшнем подходе организация вкладывает огромные средства, чтобы понять, в чем ее проблемы, причина трудностей и так далее.
И каждому, как вздумается, он развивает это и думает, что это проблема. Другие думают, что в другом проблема. У нас нет такого. Мы вообще игнорируем нынешнее состояние организации. Нам не важно, оно меньше, больше, есть те проблемы или иные, или на каком-то уровне там у них потасовки, ненависть там. Какая разница? Нам нужно подняться. И поэтому песни, поздравления, разнообразные такие хорошие действия, все они наверх.
Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо, Ницен. Спасибо и вам за то, что были с нами. Я вам обещаю, что продолжим говорить об этом на следующих беседах. Будет интересно. Всего хорошего. До свидания.